Здорово,
всем
чуваки.
Здорово.
Это очередная серия,
серия.
Да, уже, наверное, заскучали, да? Я предлагаю, пока мы традиционно всегда вспоминаем, но давай мы почитаем комментарии, потому что мы вас призываем оставлять комментарии, и вот что нам написали в телегу. Олег Кирилл, Кирилл Олегович говорит, все запутаннее и запутаннее. Ну да, оно будет еще запутаннее. Ну, в этом и прикол. А Александр пишет, если кто-то спокойно двигал тумбочку и ковырялся с проводами, значит, этого человека в доме знали? Спрашивает он. Так может, это муж Сью приехал? Что скажешь? Старший инспектор Коломбо Мён.
Маловероятно.
Почему?
А какой мотив?
Ну, мотив...
Мы с тобой в прошлый раз определили, что пытали для того, чтобы что-то узнать.
Ну, смотри, давай мотив отбросим, но...
Давай отбросим мотив. Давай отбросим орудие и труп отбросим тоже.
Нет, ну слушай, если мы не знаем мотива, это не значит, что это не он, понимаешь?
Хорошо,
ну,
я объясню, это не может быть он, потому что ты ни разу не упоминал, что он общался с семьей после того, как она съехала. Тем более он сидит, ну, наверное, под водой, подводной лодки и что-то монтирует. Подводные лодки же под водой монтируют, ты знал?
Конечно. Да их надувают.
Но это прямо обычные корабли, верфи наверху.
Да.
Ну, потому что это обычный корабль. А подводные только под водой делают.
Так, короче, я думаю, что это не он, потому что он про Кэдди Резиот, про домик, про все это ничего не знает. То есть он, вернее, может и знает, где живет жена, даже наверняка знает, но в доме он у них не был.
Ну, дети, может, рассказали, да. Ну, то есть вряд ли он приезжал вдруг откуда-то с подводной лодки чинить проводку или телефон.
Да, а тут понимаете, что как будто по-свойски, да, вот он полез и знает, что проводка, вот зайди ко мне сейчас в квартиру, я 3 месяца живу, я хер знает, где тут какая проводка, я пытался от интернета кабель найти.
Исходя из этой
нашел.
Логики, это кто-то из обслуживающего персонала мог быть, кто неоднократно подчинивал эту проводку, кто ее проводил и так далее.
Либо кто уже раньше здесь жил, в этом домике, а?
Ну, да, если ты, конечно, как всегда, все пирожки на потом.
Все пончики. Не, я вместе с тобой сейчас, как бы, это самое. Если я знаю, походу, чуть-чуть больше, да, то я про это говорю. Здесь я не знаю. И Кирилл Олегович пишет, что Бьёрн в первом выпуске говорил про мужа, можно забыть, он больше не появится. Я не совсем, я, может быть, немножко слукавил, он не то, что, он, насколько мне известно, я эту историю готовил достаточно давно, поэтому он не появится, но сбрасывается с счетов его не нужно. То есть он не будет такой финта, что вдруг он окажется там замаскированный садовник, который жил в соседнем доме, а не, или там еще что-то такое. Такого не будет.
И подчинял проводку в доме.
Да, но то, что это самое, но то, что он вообще не замешан, я сказать, ну, честно говоря, не могу. Да? Ну, просто я не знаю этого. Давай вспомним, что было в прошлый раз. В целом всю историю сначала, я думаю, пересказывать не нужно. Мы и так про все про это знаем. Единственное, что в прошлый раз, что мы узнали Мюнхгаузен, может, ты помнишь что-нибудь?
Я помню, что мы узнали, что
мы про убийство говорили.
Дольше всех убивали женщину.
Дольше всех убивали женщину. Глену Сью Шарп. Причем, судя по всему, ее... Мы в прошлый раз разбирали место преступления хорошенько и повреждения, да? Ее убили ножевым ранением в живот, плюс у нее были тяжелые повреждения головы, плюс были следы пыток, плюс ей заткнули рот ее же трусами и завязали еще банданы это сверху.
И еще мы узнали, что чувак, который связывал старшего сына
Джона,
он достаточно профессионально это делал, там какими-то сломатыми вначале руки в скотч, потом скотч к скотчу, там, потом сверху еще проводом, который из-под тумбочки.
Да, и он связал обоих пацанов. Вот. Короче, какие выводы? Давай не будем больше про эту кровищу вспоминать.
Убивали что их... кто-то делал это профессионально.
Убивали их не быстро. Не быстро.
Не быстро.
Убили их в основном тем, что было в доме. Я говорю, в основном, потому что там, походу, было примерно 5 орудий преступления. Пару и на месте мы нашли нож, один погнутый нож, один большой нож и молоток окровавленный. И, скорее всего, шило и, возможно, какой-то маленький нож забрали с собой. А, нет, вру. Шило и что-то с квадратным основанием, типа какого-то молотка для мяса, может быть, ну, где вот ударная часть квадратная. Вот, вот этого не нашли.
Слушай, а может быть, она это задолжала денег.
Может быть.
И хозяин вот этого всего кемпинга отправил к ней вышибал с соседней части поселка.
Так а смысл? Ну, у нее богатый муж-подводник. Нет, тут вообще в целом...
Либо второй вариант. Может быть, она же в колледже учится.
Да. За двойки на, препод пришел?
Нет, она приглашала какую-то толпу студентов-дебилоидов. И они подцапались со старшим.
Угу.
Ну, типа, набухались, накололись и как бы это подцапались.
Ты как старик говоришь. Накололись и... марихуаной, да, обкололись своей, да, да.
Накололись марихуаной и там обдолбались водярой. И это... И на почве какой-нибудь бытовухи совершили сие преступление.
Ну, ты, кстати, не назвал один момент одной версии, вернее, одного взгляда, и в комментах никто не написал, который весьма популярен, но не имеет отношения к реальности, но тем не менее. Это, я говорю, эта история, она...
Инопланетяне?
Не-не-не.
Бигфут?
Подожди, стой, подожди.
Он, когда там никто в домике не живет, приходит из леса Бигфут, живет в этом домике, знает всю проводку и как бы...
Смотри, есть версия, что у вот эти все раны страшные, да, были им нанесены уже после смерти, сразу, да? Типа их убили быстро, одного пацана задушили, второму горло перерезали этой в живот нож, и они умерли мгновенно. А все остальное это как бы как будто бы некая инсценировка.
Контрольный в голову.
Ну, типа, чтобы запутать и так далее. Но судмедэксперты.
Мало верится.
Судмедэксперты, да, говорят, что нет, что большинство из них все-таки были при жизни. Вот. И как будто. Ну, как будто странно это все выглядит. Но я просто, знаешь, для чистоты хочу это озвучить. И что мы еще узнали, что убийц, скорее всего, было больше, чем один. Да? Да.
Подожди, ты оговорился, одна. Ты знаешь? Это была женщина?
Не, больше, чем
один. А квадратный предмет — это каблук. Она сняла туфлю.
Скажу тебе, тебе в жизни случались такие вот женщины на твоем пути попадать? Что-то
я видел этот... Да нет, ну были же реальные смерти, когда женщины каблуком кому-то протыкали голову.
А у тебя не было такого страха? У меня есть страх такой.
Что тебе кислотой обольют.
Я знал, что ты это скажешь. Не, что мы всегда, вот мы мужики, если испытываем какую-то, знаешь, тревогу, то по отношению к другим мужикам, да? Вот ты сидишь за столом в малознакомой компании, а насчет тебя, знаешь, сидит, напротив тебя сидит такой верзила и так большим пальцем по горлу себе показывает, да? И ты понимаешь, ты напрягаешься, да? Может быть, драка. Но с тетками мы всегда на расслабоне, и при этом перед тетками
мы
было
всегда... такое, чтобы перед тобой где-то сидит тетка через два столика, а потом снимает
так,
туфлю... И такая показывает на голову свою и на туфлю, и тебе, и на тебя пальцем.
А, я думал, туфлёй под столом. Не. Так вот, и я иногда, знаешь, что будешь? Вот засыпаешь с женщиной какой-нибудь, ну, малознакомой, например, да? Ну выпили.
С женой.
Ну, чьей-нибудь. И ты, ну, и в какой-то момент ты засыпаешь, знаешь, вот такая мысль последняя перед сном, что, а ты же спишь. И ты беззащитен.
А ты же скотч-то не спрятал.
Да, и она может тебя связать, отрезать твой член и выкинуть его в форточку, как было в бойцовском клубе. Помнишь, Тайлер Дёрден пугал Эдварда Нортона, да? Ведь от этого мы не застрахованы. И этого мы мужик...
Или почки твои, ты просыпаешься и в
ванне со льдом. Кому они нужны? Кому? Их обратно зашьют, пришьют. Нет, а вот именно твой член выкинуть в окно. Знаешь, какая-нибудь тетка, которую ты обидел в 10 классе и забыл про это, она выросла, выковала нож в жопе.
Это может с какой-нибудь с первого или детсада.
Вот, может
и она такая мстительная сучка протащила это через всю свою жизнь.
Да, ты готовишься к тому, что на тебя может напасть какой-нибудь мужик, ну, не в постели, в смысле, а вообще в целом, да? Ты готов к нападению мужиков. Всегда.
Подожди, а ты всегда это, ну, напрягаешься, когда рядом с тобой спит мужик? То есть мало ли что?
Не, при чем, мужики со мной не спят. Но когда спят тетки, это не менее опасно и более унизительно. Думайте об этом, друзья. А мы поехали дальше. Значит, смотри. Я говорил или нет, что нашли следы нескольких мужских туфлей, которые якобы принадлежали убийцам. Там на заднем дворе были следы на песке.
И крови еще была на заднем дворе.
Да,
и,
да, да, мы к этому еще будем возвращаться.
Ну, это мы в прошлый раз говорили, что с одной стороны все сделано профессионально, с другой стороны какая-то херня. Вот.
Мы сейчас про это тоже.
И мы пришли к выводу, что там, наверное, один был матерый, а двое просто простофили.
Я к такому выводу не пришел. Это ты пришел к такому. Я его не...
Я пришел к такому выводу, что...
Если честно, мой вывод, что они пытались запутать следствие. Я сейчас расскажу позже, почему. Давай дальше.
Хорошо. А чья кровь, которая там измазана? Жертв или какого-то это?
Жертв. Следов из... постороннего биоматериала нашли только белые волоски, короткие, ну типа с прической. Их нашли на скотче и на полу, а у них ни у детей, ни у этой самой, ни у Сью не было.
Кошка,
ничего.
Мормоны.
Кошка-мормоны. Давай дальше. Когда после убийства, я напомню, Мэрилин Смарт и Джастин Истон это мальчик, который чик-чик зрачками, да? Его мама Мэрилин Смарт, как главные свидетели, особенно
всем
он главный свидетель,
дело.
Да, они съебываются из Кэдди Резет, это мы помним, и останавливаются в доме Микс. Микс — это вот тетка, которая там такая, знаешь, хабалка, сплетница, она примчалась, забрала их, и их там охраняет
и,
это самое.
Слушай, мы много говорим, но мы не сказали ни слова, что стало с дочкой.
Мы не знаем. Так а что я тебе скажу?
Я понимаю, не знаем, мы ее ищем или нет.
А как ты ее будешь
Может быть,
искать?
Это ее бойфренд. Я видел такой в одном фильме, называется «Прирожденный убийца», помнишь?
Да.
И там все то же самое.
Да.
Что?
Микки
и
Мэллори, да.
И то есть, смотри, она привела бойфренда. Они там на диване вот этом, как во всех американских домах. На этом диване там, давай, в общем-то, лизаться, сосаться и далее. Тут заходит с дружбаном полупьяненький ее братан и начинает его калашматить.
А она за каким-то спецназовцем?
Она за что-то хватается и как бы режет ему горло.
А потом
тут
избивает,
мать,
а потом братан,
да,
а потом связывает их,
ну,
да, а потом маман.
И, ну, и, все...
и трусы маман в рот запихивает.
Да, маман, да.
Это,
да, ну,
это
все,
хороший,
ну,
фильм в стиле Тарантино.
Слушай, мы не знаем, ей 13... Это какая, 13-летняя пропала?
Нет. Старше.
14? 13.
Нет, больше, подожди. Ей это самое. Ей было... А, 14 лет.
Да, 14 лет. Мы... Это же вот этот самый такой скверный женский возраст, да?
Я бы сейчас какой
возраст?
Хуже
его только бабушка 100 лет.
Если бы я сказал 26, ты бы сказал, слушай, ну это самый скверный возраст.
Нет, 26 уже нормально.
Моей жене 30 в этом году будет.
У девочек вот это уже все там просто. И она мать ненавидела. Причин до хера. Они уехали с нормального дома отцовского. Они уехали от отца. Они бодялись в каком-то этом кемпинге. Может быть, какой-то хахаль мамы к ней домогался.
А мы к этому сегодня перейдем.
Ей пришлось дружить с мормонами 5. И когда ее появился бойфренд, старший брат решил из себя мачо построить.
Ты понимаешь, сколько людей дружат с мормонами, но не каждый из них режет глотки братанам своим, его друзьям. Поэтому, слушай, давай дальше. Я на следующий
день... Ну, крепкая версия.
Абсолютно. Как все твои версии, крепкий, как кал здорового человека. На следующий день... Как тебе мои сравнения, да? Это самое. На следующий день полицейские начинают всех опрашивать. И оказывается, что никакого этого самого, как Мартина Смарта, его дружка Северина Джона Бубида нету 12 апреля уже, да, на следующий день. Нету в Кэдди Резет. Но что интересно, что они там были, и их многие там видели, и даже Мартин Смарт подходил и жал руку шерифу с утра, а потом как спиздило. Понимаешь?
Ну, так а чё оставаться-то?
Правильно.
Тут место видно, бойфренд.
Поехали, братан. Братан Северин отсюда. Короче говоря, но 13 апреля их допрашивают. Я бы хотел начать с них. Мы сейчас пройдемся вообще. Кого там допросили более 50 человек. Мы прям все сегодня, конечно же, разбирать не будем. Только какие-то яркие моменты.
Слушай, а вот прикинь, какая-то заподлянка. Ты, Бьорн, со своей семьей. Вот на таком шикарном вот этом универсале. Американском деревом по бокам обшитом. Заезжайте в этот кемпинг.
Режем кого-нибудь. Домик. Отрезаем
нет.
голову. Нет,
жарите этот как его? Мэшмеллоу, сало там, колбаски.
А мэшмеллоу и сало это где-то рядом, я так понимаю.
Да, вискариком это. Вискариком ты там все это. Дети радостные, белок ловят, шишками бросают. И тут... На вторую ночь утром ты просыпаешься от того, что сирены, шериф, какие-то люди и кого-то завалили там на соседнем участке. И ты понимаешь, что все, отпуск закончился, да, блядь, они тут корреспонденты там какие-то там.
И главное, что после первой ночи, когда ты бухаешь, естественно, да, чтобы отпраздновать приезд, ты с утра обнаруживаешь у себя руки в крови и молоток под подушкой окровавленной, да, и думаешь, вот, блядь,
с квадратным сечением.
Да.
Как в школе делал все эти годы.
Да. Всю злость в него. Кто-то нож в жопе кует, а кто-то молоток. Короче, давай. 13 числа полицейские допрашивают, начинают допрос Мартина Смарта. Это отец вот этого пацана, который зрачками, да, который видит мертвых. Вот. Они его
подожди, он же не отец, он же этот, как отчим, не?
Отчим, да.
Короче, не говоря, путай нас.
Я, не. Судя по документам...
Бухнул, нашел что-то там в этой, в тумбочке подозреваемых.
Это был вообще даже не допрос. Это просто как будто они с ментами посидели, кофейку попили, потрындели, да? Почему так? Непонятно. Вот.
А, то есть, что ты об этом думаешь, Ант?
Более того, они у него за весь допрос, я вот сразу это хочу сказать... Так и не спросили, типа, чувак, тут твоя жена говорит, что это ты убийца. Что ты на это вообще скажешь? Вот такого вопроса или похожего
так,
вопроса?
Слушай, я думаю, что его вот эта жена, она может истеричка, может она каждую неделю заваливает туда и говорит, он убил кота соседского, он убил это. И они такие, блядь, полоумные. И сын у нее еще вот этот страдый.
Ну, могли бы это самое, могли бы все-таки спросить ни про окровавленный молоток, ни про показания жены.
Ты себе представляешь допрос, то есть нужно было спросить, ты убил?
Я
в предыдущем нашем деле, мне кажется, там очень профессионально работали копы.
Я недавно смотрел «Джанго освобожденный», помнишь, там этот во второй половине фильма Ди Каприо с молотком по голове тетки хотел ударить. Я думаю, что должны допрашивать перентак. Тебе дают кофе, сигаретку, ты... пьешь, куришь, что-то там о жизни, а в какой-то момент ты как следователь из Нянацку выхватываешь окровавленный молоток и хуяк по рукам ему, и говоришь, сука, зачем ты их убил? Вот я думаю, так надо людей раскалывать. Окей.
Это ты поднабрался плохого с предыдущего дела. Там они так и начинали, походу.
Колись, куда Серегу дело. Короче, они у него спросили, что вообще было 11 марта. И он особенно вечер говорит, расскажи, уважаемый Смарт, что ты делал вечером, дорогой ты наш Мартин. И он рассказывает, что примерно с 10 до примерно часа ночи он вместе с женой Мерлин и своим другом Бо Бубидом. Бля, ну как же охуенно вот фамилию Бубид. Как собаку просто. Бо Бубид, да? Бубид. Бо Бубидом.
К доске пойдет Бубид.
Бубит. Они сидели в баре, и этому есть дохуя свидетелей. Более того, Мартин говорит, что он всех в баре знал, кроме одного какого-то подозрительного мужика.
Блондина.
Так слушай, он говорит, этот мужик примерно появился где-то в 10:30, 11, и полицейский сразу говорит, ну а ну-ка, Мартин, опиши-ка, как он выглядит. Он говорит, что он был белый мужчина, 170 сантиметров ростом, волосы темно-каштановые, в длинный хвост собраны, которые там чуть ли не до задницы у него был хвост, усы.
Хиппи,
возраст примерно...
Блядь, ты так описываешь, вот как реально хиппи из песни «Californication».
«Californication», «Dreaming». 24-25 лет, весьма молодой, а был одет в футболку, джинсы «Левис», и имел при себе дешевый нож «Бабочка». Ну, я не знаю, как он узнал про нож «Бабочку», но это самое. Когда ну, у
может
него...
быть, то, знаешь, сидел просто... Вспомни, у тебя же была бабочка, у всех
да,
была бабочка.
Если у тебя есть бабочка, ее нельзя классе. Не вертеть. Да,
да не, у меня ты раньше, сидишь, наверное, и ты приятно просто вот это ощущение, да. Такое крутишь там.
Да. Короче говоря,
хочу
и когда у него менты спрашивали, говорят, так, а вот что ты, вот ты так его прям запомнил? Он говорит, ну слушайте, говорит, он выглядел, цитата, как человек, который доставляет проблемы. И вторая фраза, он выглядел неуместно в этом баре. Ну,
слушай,
типа вот...
реально стрёмное местечко, да? То есть у каждого есть надежный человек там.
Да,
и
да.
Дружбан, с которым жену бьешь свою.
Да.
И в то же время хиппи выглядит неуместно.
Потом Мартин...
С бабочкой, то есть как бы... Я понимаю, просто, наверное, у каждого из них там такой этот нож Боуи такой висит, там,
да.
От пояса до колена, да? Тот чувак с бабушкой.
Мачлета такая. Потом он говорит, что был еще один подозрительный чувак, который зашел всего лишь на несколько минут. Он, говорит, я его обратил внимание, потому что он купил сразу 6 банок пива. И говорит, это странно, потому что, ну, пиво в баре реально в 3 раза дороже, и как будто... Ну, сразу 6 банок покупать, ну, как, зачем? Да, ну, купи себе 2-3.
Вообще тупо.
Выпей, да, если
лучше,
уже...
Лучше уже с джином надраться.
Да, вот. И поэтому он его запомнил. Незнакомец этот был где-то 180-185 сантиметров, ростом немного
как
постарше.
Я.
Так ты, так слушай дальше. Примерно 30 лет, вьющиеся короткие волосы, и они, ну, не это самое, не такие длинные, как у этого самого. Вообще, если честно, у меня вот есть фотороботы этих двух мужчин. Это вылитые мы с тобой. Вылитые. Вот, блядь, просто два таких...
А по описанию, получается, Кит Ричардс и этот какого... Элтон Джон.
Не важно. Один на Джона Леннона похож вот этот. Ну, неважно.
Так все хиппи похожи на Джона Леннона.
Да, кстати, и на Йоко Оно. Короче, да. Что интересно, что этих двух незнакомцев, забегая вперед, видели и другие посетители бара. То есть Мартин не спиздел. Вот.
То есть, хорошо, то есть мы понимаем, что мы имеем дело в некой общине, в которой, по сути, друг друга через бар знают все, кто кого
так
бьет,
там,
кто кого ебет.
Там, типа, 20 домиков, ну, даже меньше, там, 15 этих домиков, мне лень сейчас карту открывать, считать. То есть это маленький...
То есть это в баре на территории этого кемпинга.
Кэдди Резиот, да, это все, это не в Кэдди, это все, там, понимаешь, там такой, там идут вот эти домики, типа, 2-3 улицы на каждые по 5 домиков.
И наша убитая
ресторан.
Жила, получается, в районе обслуги этого Кэдди Резиот.
Ну, там, так, я бы не сказал, что там нету такого обслуги, не обслуги, но она жила немного с краю, но не самый крайний домик, немного с краю, там такой перекресток.
Два из 4 ее соседей работают на хозяина.
Да вот ты доебался, ну пусть работает.
Это и ее домик третий, это она живет не в этом. А кто в четвертом жил, кстати?
Мы ко всему перейдем. Мы про каждого поговорим. Подожди, не надо сейчас все в одну кучу. Мы пока
хорошо, так,
познакомились, я напомню.
Подожди, стой. Второй момент. С хера бы эти люди, как бы сказать, неуместные. Но это кемпинг,
это,
куда люди приезжают с семьей. Туда мог приехать ты, туда мог приехать. Кто там? Тайсон, кто угодно, негры, китайцы,
стой,
потому что это курорт.
Да
соответственно,
не, я...
все люди неуместные.
Да,
или
но...
там бар только для своих.
Но Мартин сказал, что он выглядел как-то как человек, который создает проблемы и неуместно. Ну, типа, все веселые, все друзья, а он такой, знаешь, на
схуяли, блять, они друзья, они только вчера приехали. Заезд ну, когда был.
Ну понятно, понятно. Но тем не менее, это слова Мартина. Я ж не говорю, что так было на самом деле. Мартин их так определил, и много людей видели этих чуваков. Таким образом, у Мартина и у Джо Бубида до того, как они ушли из бара.
Я просто вот в этих, вот в этом я не могу найти логики. По сути, там люди приезжают, уезжают, это не постоянное место жительства, кроме обслуги.
Да, и они там месяцами живут.
Знать о том, кто это, что это вот человек, которого, блин, мы никогда не видели, такие могут каждый день туда заходить. Каждый день могут быть люди, которых никогда не видели там.
Ну, согласись, что, если, что есть люди, которые вот приходят, и ты по виду видишь, педрила, тебе здесь не рады. Ну, есть такое, ну, блядь, ну, бывает.
Ну, бывает, бывает.
Бывает, да. Так вот, он был именно такой со слов Мартина. Дальше. Они потусовались, потом... Мартин и Джо Бубит проводили Мерлин, его жену, домой, и потом решили вернуться обратно и извиниться перед женой Дуга Альбина. Дуга Альбин — это чувак, я напомню, как только нашли трупы, главный баптист, мормон, побежал к Дугу Альбину звонить ментам. Дуга Альбин — это небольшой там начальник, типа какой-то там хозяйственник, там типа того, ну, тоже работник. И с его женой, это я просто хочу, почему я на этом акцентирую внимание, что они там все, вот это если бы был фильм, то там бы на актерах можно было бы сэкономить, то есть там все друг друга знают. Короче, они пошли извиниться перед его женой, почему? Потому что в баре, когда они сидели до этого, Мартин и Бо Бубит включили кантри. Кантри. Сыграй что-нибудь, Мюнхгаузен, напойном кантри.
Не знаю. Вот так я себе представляю.
Да. А его жена, вот этого Дуга Альбина,
ненавидит кантри.
Да, и она потребовала...
Я фильм такой видел. Там
ненавижу
эти,
кантри?
Не, там байкеры враждовали с ковбоями.
Вот, вот. И она говорит...
Помнишь, в «Погоне за тенью»? Там этот главный герой на мотоцикле въехал в кабак. Он тоже там был, наверное, неуместен.
Ты уводишь нас, подожди. Так вот, они включили кантри, а жена Альбина сказала, блядь, а ну включили или рок, или диско. Мы в конце
или
концов,
Бетховена.
Мы
подожди,
в 80-е
живем. А это какой
год
еще, напомни?
80-е.
А, да, диско в самом разгаре.
Диско. И, короче говоря, и они с ней немножко так поцапались, потом ушли, уложили Мерлин спать и решили вернуться. И они вернулись.
А как уложили? Кулаком в челюсть?
Ну, Мерлин говорит, что нет. Они вернулись, и там были свидетели, которые видели, что они действительно вернулись. Потом они извинились перед ней, потому что жену начальника зацепили. Ну, хуйня, согласись, лучше извиниться. Угу. Потом пошли к бармену, и бармену начали ебать мозг, что, смотри, из-за одной бабенки ты лишился двух клиентов. И бармен так расстроился, что проставил им еще по коктейлю. Понимаешь? Угу. Вот.
Похоже на нас. На самом деле, просто вот это убеждение, ныть, стоять, конючить, это нормально.
Потом они, ну, поебать мозг кому-нибудь. Потом они в итоге ушли, и примерно это было в час 45, в час 50, и благополучно дошли до своего дома номер 26. Все время, всю ночь вот они туда, в бар, обратно из бара, потом опять в бар и потом обратно из бара, ходили мимо дома номер 28, где вот в это время убивали людей. Когда у них полицейский спрашивал, говорит, так вы там шароебились, вот, это рядом, это 3 метра, да, вот руку протяни. Они спрашивают, так а вы что-нибудь подозрительное, может что-то зацепило вас? И Мартин говорит, он говорит, вы знаете, что странно, что там... Над крыльцами домов 25, 28, 27 и 25, вот эти три, это, соответственно, там баптисты, этот дом и там еще один дом, потом к этому перейдем, всегда горел свет, лампочки. А тут хоть как в жопе у негра, говорю, темнота пиздец. И вот это вот странно.
И мой друг Бобби два раза упал.
Да, типа того. И другие свидетели тоже говорят, что света там не было. Потом к этому тоже еще вернемся. Вот. Потом они вернулись домой, и Мартин напоил Джо Бубита, во-первых, таблетками. Я не хочу подробно рассказывать. Короче, смысл тот, что они же в госпитале для ветеранов тусовались. Им там выдавали таблетки, типа, что под пост военного этого синдрома.
Понятно.
И он, короче, они его вместе с алкоголем бухали и угорали.
Адаптин такой, типа.
Да, но там такие таблетки, которые там, типа, вместе с алкоголем тебя вообще уносит хуй знает куда. И Боба унесло. И чувак этот лег спать сам потом. И он уснул в 2 часа ночи, в 2 часа 10 минут, по его словам. Но, Мюнхгаузен, но...
Слушай, а трупы когда убили? Есть время точной смерти?
Очень приблизительно по состоянию желудка Сью мы можем сказать, что у нее еда полностью как бы переварилась, уже ушла в кишки, да, из желудка, а это занимает 4 часа. А поела она в 8 вечера, это точно, ужин был в 8, то есть к 8-4 часа,
это после 12:00 ночи где-то было совершено убийство.
Ну, не раньше, может быть позже, да, там уже дальше тяжело сказать, но не раньше. Короче говоря, так смотри, он говорит, я в 2 часа 10 минут лег спать, но в 3 часа ночи проснулся. Здесь, если бы это был, конечно, фильм, то здесь бы сейчас тревожная музыка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-дун. Страшно?
Слушай, вот этот, вообще вся эта история очень хорошо для малобюджетного
хоррора. Такого, знаешь, да, на камеру, знаешь, на любительскую снято.
Действие происходит ночью, а когда у тебя не хватает денег, ты снимаешь все ночью. Ну,
да.
Чтобы...
Не, мы бы, если бы вот нам, в нас кто-нибудь поверил, да, и отвалил бы нам каких-нибудь хотя бы косарей 100 баксов, мы бы это все экранизировали, да, Мюнхгаузен?
Баксов за 500. Лучших традиций первых клерков.
Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Короче говоря,
снимали бы на айфон твоей жены, да?
У него спрашивают, говорит, а что ты, черт, вообще проснулся в 3 часа ночи? А он говорит, вы знаете, мужчины, а я всегда, каждую ночь просыпаюсь в 3 часа ночи, разжигаю огонь в камине и в ночной темноте обхожу дом. Они говорят, ты ёбнутый? Он говорит, да нет, это просто у меня привычка такая. И в эту ночь тоже... проснулся. У тебя есть такая привычка, Мюн?
Нет. У меня нет таких привычек.
Прикинь, если бы ты по ночам проснулся, собрал дров, развел камин, блядь, обошел дом.
Ну, слушай, ну, чего удивляться? У тебя сосед и дружбан наш общий. Он любил в чужих квартирах нагишом спать в ванной. А прикинь, если бы захлебнулся, проблем не обобраться было.
Не дай бог. Так он когда спал, он пяточкой закрывал слив, рассказывал мне. И когда вода поднималась сверху, он начинал захлебываться, он просыпался, убирал пятку, вода сливалась, а вода течет все это время. Ему становилось холодно в ванне, спуск без воды, он опять пяткой затыкал, ему опять, ну, вода дополнялась, ему становилось тепло, потом он опять захлебывался, открывал и так спал всю ночь. Короче, дети, не делайте так. А прикинь, если бы нас дети слушали. Вот и такая вот у него была привычка. И в эту ночь он тоже проснулся и прогулялся, ничего не обнаружил и лег спать. В 10 утра или даже в 10:30 он проснулся. Вот.
От рёва полицейских машин?
Да, 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 да. Нет, он проснулся от того, что пришел Джастин Истон и говорит, что Сью и Джонни Шарпы убиты. И Мартин, ему, ну, его отчим, говорит, а я ему, значит, и говорю, эй, не шути так, это не смешно. А Джастин ему говорит, а посмотри-ка в окно, пидор. И это важно, что... Почему я так цитирую? Потому что его жена, Марта Сью, да, сказала, что это она сказала пацану, не шути так. То есть у нас уже есть противоречие свидетелей. Мамка говорит...
Слушай,
что это...
а если это реальный отец этого пацана все сделал?
Нахуя?
А
резать
пацан
соседей?
Это все видел.
Так а нахуя,
да,
ему?
Он, чтобы подставить этих алкоголиков.
Да там отца никто не знает. Ну, то есть его в нашем повествовании...
В том-то и дело. Очень удобно. А он поддерживает тайную связь с сыном.
Короче.
И поэтому сын был в курсе всего.
Короче, смысл в том, что показания Мартина, да, и жены, и его жены противоречат. Вот просто. Mm-hmm. То есть, а кто-то из них... пиздит. Потом этот самый Мартин...
А почему они не могли оба сказать это?
В один голос?
Ну нет,
эй,
вначале один, потом другой.
Так. Да не, ну тупо. Плюс они про это, жена говорит, что она ребенка вывела на улицу, и это ему сказала. А чувак говорит, что я спал до 10
утра. Очень странное поведение, да, когда обычно так, ну, когда я маленький был, помню, там, знаешь, еще ж людей хоронили даже по двору, шли с этим гробом,
да.
И говорили, в окно не смотри, и обычно тебя, если это в деревне, тебя бабулька загоняла в дом, ну, чтоб ты там не стоял, это, козюльку не ковырял в носу, и все. А тут наоборот, вывело, смотри, сынок, не каждый день столько копов приезжает, и, а то журналисты, суки, брось мне говном.
Ну, да, ну, короче говоря, видишь, странно, и главное, что вот мы уже упираемся в противоречие. Скорее всего, я больше верю Мартину Смарту, да, потому что это похоже на правду. Он с бодуна, да еще ночью проснулся, спал до 10 утра, пришел...
Он просто тебе близок. Ну, да не, ну, по сути, бухая, мы все такие, да, то есть
к нему приходит приемный сын, начинает на больную голову что-то рассказывать, он ему, да ты, типа, что-то хуйню не неси, а сын ему огрызается, говорит, смотри, он в окно, менты приехали, ну, понимаешь, что есть, это похоже на правду, это гораздо вероятнее, чем мать куда-то там выводит его на улицу, господи, вот. Короче говоря, такая вот странная хуйня.
Так
вот.
И мать с бодуна была.
Ну, мать,
не удивлюсь, что если этот сынок тоже с бодуна.
Короче, у него спрашивают, говорит, а где...
Эти же ночевки все неспроста.
Да. У него спрашивают, а где вы, ну, Мартина, а где вы были вообще 12 числа? Где? Он говорит, вы знаете, а я ездил вот в этот, в медицинский госпиталь в город Рино, штат Невана, в госпиталь ветеранов.
Что-то накрыло меня.
Да, говорит, решил подлечить кукуху как раз. Но он туда регулярно мотался в этот день. Они позвонили и уточнили, что да, действительно он там был в этот день. Окей, они спрашивают еще это самое. Что еще было такого? Ну,
хорошо, а что Бобби говорит?
Сейчас мы будем разбирать Бобби. И этот Мартин Смарт говорит, что под пиздюк этот 12 числа и еще на следующий день на своем младшем брате показывал, как убивали брата Кейси и это самое, как убили Шарпов. А, на своем брате Кейси, как убивали Шарпов. Типа, кто из них ножом? А, ну, короче, странно это самое. Вот. Причем это самое, Марта Смарт... Ой, Марта, блядь, Мерлин ее зовут, я все Марту ее называю. Про это ничего не говорила. И, ну, то есть у них противоречивые показания. Начнем с этого. Вот. И когда у него спрашивают последний вопрос...
Слушай,
спрашивают...
а может быть Мартин это все сделал и еще этого малого с собой потащил на дело?
Не, ну может быть, может быть. Это Мартин, это один из главных вообще подозреваемых, если так вот говорить серьезно, на сегодняшний день. У него спрашивают, менты говорят, слушай, а как ты вообще веришь, что пацан мог все это видеть? А он говорит, что да, знаете, такая херня, пацан спит тяжело, беспокойно, и в 3 часа ночи обычно просыпается и вместе со мной у огня сидит каждую ночь. То есть семейка у них порядком ёбнутая, ну так, если по-нашему. Батя, ты спишь, батя начинает жечь костер в 3 часа
мало
ночи.
Мало того, что батя тебя подпиздывает, мамку твою подпиздывает, так он еще по ночам камин топит, и блядь, ты с ним рядышком сидишь такой, блядь, ждешь очередной оплеухи, блядь, какая хуйня.
Вот. Но в целом,
и, знаешь, я бы, может быть, тоже начал просыпаться, если, блядь, в 3 ночи кто-то у меня в квартире или там в доме начал рубить дрова, чтобы топить, блядь, камин и шароебиться, блядь, по комнате.
Дальше, если смотреть протокол допроса, то менты зачем-то у него, у Мартина стали задавать странные ему вопросы. Например, они у него спросили, у свидетеля.
Как
менты.
Клюет форель?
Ой, у подозреваемого, Белечки. Извини. Не, они спросили, как вы думаете, почему преступники не тронули детей? Вот они что хотели вот этим добиться? А он говорит, что, ну, говорит, возможно, они просто забыли посмотреть в эту комнату. Вот.
Ну, очень странный ответ.
Да. Потом...
То есть это, знаешь, как оправдание себя. Ты такой сидишь, думаешь, блядь, а хули мы туда не сходи?
Когда
я же говорил этому долбоебу, что еще кто-то есть, блядь.
И этого своего пасынка давно не видел. Потом у него спросили про Тину Шарп, которую похитили, и он говорит, что Тина была любимой дочерью отца, и я думаю, ну это Мартин говорит, да, говорит, я думаю, что преступление было совершено типа в его пользу, то есть ее украли для отца. Вот. А братаны это увидели и получили как бы это самое пощаду. Вот.
Братан один.
Ну, братан, да. И он еще говорит, что Джон, вот этот, он был, говорит, ну, такой хулиган. Говорит, я вообще не удивлюсь, если он первый устроил драку и в итоге похватил. А Дэн Уингет, вот этот второй чувак, да, он вообще, все его считали душевно больным и психованным ублюдком. Короче, они два были отморозка. И вообще, они были наркоманами. И менты такие, так... А ну-ка давай расскажи-ка про наркоманов и про наркотики. Что они употребляли, там, кололись, нюхали, курили. И тут он начинает...
Он такой, конечно, рассказал я вам про свою эту клиентуру, да?
Во-во-во, да. И он тут же он начинает съезжать. Абсолютно типа, ой, да я не знаю, вы меня типа не так поняли. Возможно, это марихуана, она же безобидная. Ну, дети там, такое вот, знаешь.
Шишек накурились, наркоманы гребаные.
Потом внезапно он говорит, а покажите мне молоток, потому что у меня пропал молоток в доме. И менты на нее смотрят и думают, вы еблан, потому что признаваться, что твоим молотком... Ты и так подозреваемый, а тут ты еще пытаешься, говоришь, что это твоим молотком...
И тем более, откуда он знает, что молотком убили? Или там уже все распиздели друг друга?
Пацан, уже все знали. Это же 13 число, это спустя день. Mm. Ему показывают молоток, он смотрит и говорит, не, это не мой. Напомню, что его жена сказала, что у него отродясь не было молотка. И вот это тоже какая-то странная хуйня. То есть все выглядит так, что он зачем-то просто хотел посмотреть.
Опять же, он еще раз похож на нашего дружбана. Мне кажется, он просто их, блядь, троллит сидит.
Ну, типа того, да. Вот.
Они наркоманы. Блядь, а кто вам сказал, что это я вам сказал, блядь?
Да,
у меня еще молоток пропал. И шило, блядь.
Но потом он стал внезапно, он перевел разговор, он, его допрашивают, а он ведет
беседу. На рыбалку.
Не, и он говорит, а давайте порассуждаем, типа, как они отошли, ну, как они скрылись. И менты, типа, а как они скрылись? А он говорит, а смотрите, что если девчушка была в сознании, то пешком через всю деревню до моста. А там, понимаешь, как, вот если смотреть, ну, ты смотришь на карту, налево мост через ручей, а вниз ебенями железная дорога.
Брод.
Железная дорога, станция. Но все ходят через ручей, потому что там пиздатое шоссе, а ебенями никто не ходит. Но от дома, вот от этого, 28, если идти влево к ручью, да, то ты проходишь через весь поселок, мимо магазина, mm-hmm. мимо это самое, то есть по главной улице. А если вниз, то там три дома, которые, ну, как бы там строительство или реконструкция, в них никто не живет. То есть вниз ты можешь пройти незамеченным. И вот он про это говорит, что если, говорит, они пошли налево, то, говорит, ну, по-любому их бы кто-то заметил. Если бы на машине, то ночью по-любому бы собаки, там дохуище больших собак вообще в кедре идет. И это самое. И поэтому, как бы, все равно кто-то бы что-то это самое. Лучше им вместе с ней уходить вниз, то есть на юг к железнодорожной станции. А там, ну, типа, прошмыгнуть мимо домиков. И вот это вот странное именно...
что... Логичность, да?
Да. И менты себе думают, бля, нихуя себе, у нас свидетель рассуждает на таком уровне, как и мы. Да? Ну, типа, ну, все логично, да? То есть... Получается, короче, какая-то хуйня. Вот.
Не удивлюсь, что если она ее украли через весь этот поселок, а всем было похуй просто. Два часа.
Возможно и так. Но мы сейчас про это, кстати, еще перейдем. Короче говоря, его допросили и отпустили на все четыре стороны. И зовут на беседу Северина Бубида. Во-первых, что с Северином? Его смотрят на его водительские удостоверения и видят, что они поддельные. Причем в чем подделка заключается? В том, что возраст уменьшен на 5 лет.
Обычно же там в Америке увеличивают, да? Я видел фильмы, там все эти покупают права, там, чтобы ты мог спиртное покупать уже в 15 лет.
Ему на момент события было 50 лет, а по правам 45.
Хуйня.
Вот. И вроде как он... стеснялся своего возраста и поэтому занизил свой этот самый свой возраст. У него спрашивают, как ты познакомился с этим самым, с Мартином, с Мартом. Он говорит, я познакомился в госпитале вооруженных сил. Он меня позвал к себе пожить в курортном домике. И я тут что-то, говорит, подзадержался. Вот. Вот. Полностью подтвердил, повторил рассказ про их похождение в бар и обратно. Вот. А когда у него стали...
Знаешь, что-то... почему они оба подходят? Потому что они эти, прохиндеи.
Прохиндеи. Но когда менты начинают задавать сразу после этого какие-то еще вопросы, он говорит, вы знаете, ребята... Ну, угадаешь, что он говорит.
Я был пьян, я нихуя не помню.
Нет, еще пизже. Чтобы менты сразу от тебя отъебались. Что надо сказать, чтобы менты от тебя... Вот если бы ты хотел сказать, что...
Я спал.
Нет, еще пизже.
Я не буду это говорить вам.
А
я не буду свидетельствовать против этого себя.
Нет, а еще что-нибудь. Ну, ты не угадаешь, никто не угадает. Он говорит, ребята, я работаю на ФБР. И все следующие вопросы вы должны согласовать с ними. Так что пошли нахуй отсюда. И все. И они...
И ты принеси мне кофе, блядь, а то голова болит.
Да, и они все. Сейчас, уже на сегодняшний день, его жизнь исследована, Северина Бубида. Я немножко расскажу. Что известно о нем? Известно, что он действительно отслужил в военно-воздушных силах США. Он достаточно быстро демобилизовался. И после этого он пошел в криминал. Он с 26 лет был в банде чикагских гангстеров. И прямо там у него банда какая-то, там его дядюшка, его сестра, какая-то, блядь, там семейная хуйня.
Так это итальяшка.
Итальяшка, да. Но потом, и у него там и бабки были, и машины были, и чего только не было. И долго-долго-долго он был в этой банде, но потом женился, у него 5 детей. Ну, короче, вот типичный такой этот самый бандит из фильма. Гангстер. Но потом внезапно менты всю их банду взяли, и дядюшка его отъехал на 20-ку, сестричка там тоже на 20-ку, тетушка, все отъехали на 10-ку, на дохера. А вот наш Северин Бубид внезапно через 3.5 года откинулся. Хотя был там не последний человек. Ну и, видимо, он реально работал на ФБР. То есть ему так скостили срок именно из-за этого. Вот.
То есть он, по сути, сдал всех своих, но для себя он решил, что он теперь работает на ФБР.
Да, ну, видимо, да.
Это опять же, помнишь, в фильме этот «В погоне за тенью», там этот байкер, которому помогал, говорит, а ты мне значок, да, шерифа? И он ему дал, помнишь, подарил значок?
Ну, что-то я,
так
я...
и здесь очень похожая ситуация.
Короче, он, это самое, после этого он как откинулся, никаких дел с мафией не имел, женился, завел ребенка, но потом про него говорят, что у него, он развелся с женой, и говорят, что он с собой носил колоду черно-белых фотографий голых девочек-малолеток. И когда у него спрашивают, типа, бо, что это за хуйня? Он говорил, это мои жены в юности. Но сейчас мы понимаем, что он, судя по всему, был обычным педофилом. Ну, как бы, тогда, может, на это как-то по-другому так смотрели. Вот. Жена его,
кстати... Все сходится. Наверное, его семья узнала, что он педофил, и он тогда их всех сдал.
Блять, у тебя на все ответы. Ну, короче, жена его, кстати, вторая умерла при невыясненных обстоятельствах. Вот. В 79-м году он все бросил, он в Чикаго жил и поехал на запад через всю страну, осел в этой клинике, действительно познакомился, вот, рассказал, что у него расстройство психики, и переехал к Смарту, пиздюка в каморку отселил, а сам поселился в комнате ребенка. Вот. Чем занимался Бубид и Смарт? Смарт работал поваром. Чем занимался Бубид, никто не знает. Но ходили делишки, что они где-то в Калифорнии брали наркоту оптом, оборыжили здесь в розницу, и вместе с ними еще тусовался Диджей Лейк, вот этот, про которого пока мы мало что знаем, но его тачка там присутствовала. Это, бля, то ли чья-то жена там сказала. Ну, короче, был такой слух. Вот. Что еще?
Вы что, как и все американцы в 79-м выживали как могли, да?
Да, да, да. Бубида опросили, вот, и это самое. Говорят, ну, в принципе, ты, чувак, это самое, свободен. Больше нам тебе предъявить, получается, нечего. Вот. И 14 апреля, помнишь, Нина Микс, это та, которая, вот, у которой тусалась, это самое, ее муж едет и видит, что Бо стоит, голосует. Он его подбирает, довозит до ближайшей автобусной остановки, и Бубид садится на автобус, и больше в Кеджи-Ризёте он никогда не появляется. Он добрался до Калифорнии, то есть он выехал, это какая штат, mm-hmm. Огайо, Омаха была, неважно. Короче, он доехал до ближайшего штата и сел там в самом ближайшем городке, заселился в гостинице. Вот. Это он в Орегон, вернее, извини, mm-hmm. из Калифорнии в Орегон, и там заселился в ближайшую гостиницу в 270 километрах от Кэдди. Вот. Снял там самый дешманский номер, и все выглядит так, как будто бы он просто решил съебаться из этого штата. Да, то есть вот просто
я выехал за границу. Я думаю, что может быть он... Не, у меня вот, к примеру, к нему у меня вообще никаких вопросов нету.
Но он съебался.
Потому что я понимаю, что он съебался, но мне кажется, он съебался, потому что, может быть, он там... Там он скрывался от своей этой мафиозной, в общем-то, прошлого, ну, как бы. А тут, когда уже он и копы рядом, и все дела, и он решил, что да ну нахуй, блядь, еще прознают мои дружки, поеду-ка я отсюда подальше.
Ну, может быть, но смотри, что происходит.
То есть он как бы, когда он там переехал в этот Кёзы-Трисут, скорее всего, он просто залег на дно, да, то есть поехал в какую-то дыру, не отсвечивал до этого случая. Тут он пообщался с копами, сказал, что он с ФБР, блядь, и просто уебал, пока что-нибудь еще не всплыло по нем.
Ну хорошо, смотри, проходит день, и в домике номер, каком, в домике номер 28 остается, получается, только один его дружок Мартин Смарт. Что угу. делает Мартин Смарт?
Бьет сына и жену.
Так, так они уже уехали от него. Они от него уехали,
да.
Больше.
А, он один остается. А ну, он встает в 3 часа ночи и жгет камин. Что, блядь,
он идет в ресторан, требует расчетный, говорит, ребята, я увольняюсь. Идет к местным полицейским, говорит, ребята, я хочу уехать. Его подтягивают на полиграф. Полиграф говорит, что он невиновен. Кстати, полиграфистом, вот этим вот специалистом, был этот самый, как его, тот же, кто в Зодиаке там некоторых свидетелей на полиграфе прогонял. То есть, видишь, все это, у нас одна вселенная тут, да, всех наших историй.
Соединенные Штаты Америки.
Да. Вот. Короче говоря...
Где-то в Соединенных Штатах Америки.
Да. К его, на сегодняшний день, к его...
Слушай, а прикинь, что вот этот, который на полиграфе сидел, чувак, он и есть основной злодей и убийца,
вовсюду,
да?
Вовсюду, Но к его работе есть вопросики, потому что известно, что Мартин сидел на колесах вот на этих, да, и они подтормаживают немножко восприятие мира, и поэтому, ну, сейчас считается, что вот, ну, таких на полиграф нельзя тянуть, то есть их результаты нельзя интерпретировать вот как обычных людей, и в документе, который там оформляется, такая справка, должна быть обязательно пометка, что чувак, которого ты, типа, это самое, он под наркотиками. Но есть, я видел скан вот этого документа, там такой пометки нету. То есть к этому чуваку есть определенные вопросы. Но смысл в том, что Смарт после полиграфа собирает рюкзак и выдвигается пешком в сторону шоссе номер 70. Вот. Его там...
Странно, кстати, что не 66.
Да, его...
Ну, в нашем фильме будет 66, там
Окей.
будет говорить.
Окей, его видел этот самый один из местных жителей, он еще позвонил ментам и говорит, слушайте, так тут Мартин по съебам. А менты говорят, так у нас против него... Ну, все же думали, что он убийца, правильно? После того, как его жонка там... А менты говорят, так у нас против него ничего нету. Но теперь угадай с одного раза, куда едет Мартин.
К Бобу?
Правильно. Он добирается до автотрассы и едет в тот же отель Аркадий, где живет Бо. И они там, ну, вот как будто бы...
Так живут. Они, может, геи?
Да хоть бы и геи, но все равно как-то странно, да? Ну, тебе не кажется это странноватым?
Ну, они дружбаны, не знаю. Ну, они, может, чувствуют, что на них хотят все повесить, и поэтому как бы утекают.
В августе 81 года жена диджея Лейка получает письмо, в котором написано, что Бо скоропостижно скончался. Мы сейчас точно знаем, что это вранье. И, скорее всего, вот это вот похоже на то, что ты говорил, что как будто бы кто-то хочет как это сказать, как будто бы Бо отправил это письмо, чтобы все, чтобы от него мафия отстала, да? Ну, похоже, mm-hmm. да, на это. Вот. На самом деле он прожил еще сколько-то лет и умер в 88-м году в больнице. Причем он умер странно, его туда отвезли с сердечным приступом, вылечили, и в день выписки он случайно, ну, как будто ушел-шел, упал и умер. Его кремировали, как бы и все. И поэтому, может, и это какая-то разводка.
Может, он действительно на ФБР был, а так как был с Бодуна, взболтнул, что он на ФБР, потом он пытался, ну, обратно стать агентом. Им же нельзя говорить это, просто так вот копом в морду.
Через
7
лет его убили, ты думаешь?
Да, а его потом просто убрали как человека, который не нужен больше. Он, ну, и то есть вот эта жалкая попытка скрыть письмом, что типа он умер, ну, ни о чем вообще.
Его друг Мартин Смарт умер
в 90-е. А может, мафия все-таки добралась до него, то есть траванули чем-нибудь, а потом и просто убили еще.
А я думаю, так могли бы убить уже, если мафия. Его друг Мартин Смарт умер в 97-м году при попытке приобрести партию наркотиков. Его какой-то черный брат просто застрелил. Вот. Короче говоря, вот
что
на
этом, в сухом остатке?
В сухом остатке это мы проговорили. Я почему хотел завершить?
Основная версия, то есть вначале все валили на этих двоих.
И до сегодняшнего дня это считается одной из таких, знаешь, ну вот самых простых версий, что это вот эти два чувака. Почему так? Потому что на них, против них нету прямых улик, и против них нету мотива такого явного. Но есть как бы свидетельница, жена, и это самая простая версия, что это два чувака, набухавшись.
Просто копом больше, ну и нахер, вот эти два, ну, блядь,
да.
Мы не можем ничего собрать.
Да, да.
И, блядь, все сделано чистенько.
Но они, конечно, их перемещения выглядят немножко троху подозрительно, правильно? Ну,
да.
Согласись.
Ну, опять же, непонятно, куда делась эта 13-летняя.
Непонятно, куда делась, непонятно, зачем они убивали. Ну, то есть, есть много вопросов. То, что они криминальные пацаны, это несомненно, да? Но, как бы, не все криминальные, просто убийство не рядовое, да? Ну,
это,
прямо
это как,
скажем.
Знаешь, этот как его, с Глебом Жегловым, да? Я вор угу. честный, не надо на меня мокруху вешать.
Ну, типа того, да. То есть они там, скорее всего, продавали наркотики, вот, и как бы устраивать такую кровавую баню по соседству, а потом, то есть выглядит так, вот ты хорошо сказал, что они, у них, скорее всего, был свой легкий бизнес по продаже наркотиков, и когда они увидели, что менты их всерьез воспринимают как каких-то этих самых убийц, то они решили просто куда-то переехать, чтобы не мозолить взгляд ментам, да, и спокойно, потому что все равно, если они подозреваемые, то барыжить наркотой в этом месте уже нормально не получится, правильно, да? Менты все равно
да.
будут за тобой следить. Вот, поэтому мы их...
Или они счетов... поехали, знаешь, они похожи на Джей и молчаливого Боба. Они поехали мешать съемки фильма про самих себя.
Забиваем, продаем. Кто продает?
Продаем.
Мы продаем. Но, повторюсь, это одна из таких самых, как-то, ну, не крепких теорий, но распространенных теорий вот этой загадки, которая на самом деле ничего не объясняет, как по мне. Вот. Поэтому на этом все, да, мы разобрались. На следующий...
Ну, в общем-то, остаемся на версии, что это дочка с хахалем все сделали.
Дочка с хахалем? То есть твоя нынешняя версия. Окей, друзья,
да.
Вы напишите,
ну, дочка с хахалем, либо отца, я, ну, считаю, что это слабая версия. А вот дочка с хахалем... наверное, сильнее. Ну, в моей сейчас картине, я так думаю.
Ну, хоть не беглые коммунисты и не этот...
Бигфут. Ну, эти... Ну, да.
Я хочу сказать, что...
Мультик вышел, я сегодня рекламу видел. Мой папа Бигфут.
Я хочу сказать, что в следующей серии мы начнем, во-первых, немножко покопаемся в тайнах этой семьи, потому что тут хватает тайн, тут именно вот как Твин Пикс.
То есть кто-то из детей черный был, да?
Это во-первых. А во-вторых, есть очень, как это сказать, интригующие свидетельские показания кто что видел и слышал в ту ночь. Там прямо мистика. Вот это, мальчик этот, да, мистический. Mm-hmm. Но там еще есть кое-какая мистика. Хочу в следующий раз, чтобы это все за один выпуск уже сегодня не навалилось. Вот. Через неделю, друзья, услышимся. Спасибо, что поддерживаете нас. А мы на этом заканчиваем.
Ждем от вас версии.
Обязательно, обязательно. Будем разбирать ваши крепчайшие версии. Крепчайшие, как кал здорового человека. Все, чус.
Всем пока.